Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас и видеть и слышать волю Твою. Направляй и веди Духом Твоим каждого слушающего это учение, чтобы каждый слушающий мог увидеть и мог услышать, что значит Дух, рожденный от Бога. А я принимаю с благодарением, Отец, что прямо сейчас Духом Твоим да открываются и глаза, и уши, и через откровение в душу их да приходит исцеление во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. И я принимаю с благодарением, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Я прошу также, помажь меня, направляя в виде Духом Твоим, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами четвертая встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». Давайте я кое-что обозначу. Вообще, настоящая тема является очень хорошим вспомогающим материалом, особенно для тех, кто недавно рожден свыше. То есть, возможно, у вас есть знакомые, которые недавно рождены свыше, или уже давно рождены свыше, но по каким-то причинам у них очень своеобразное представление о том, кем они стали после рождения свыше. Поэтому вы можете этот материал благословить этих людей и помочь им, тем самым помочь им сформировать верное представление о том, что на самом деле стоит за рождением свыше. Кто рождается свыше? С какой целью человек рождается? То есть вы поможете человеку сформировать определенное представление о рождении свыше. Поэтому сам по себе материал не является сложным. Но в данном случае он хороший вспомогающий материал. Ну, а если человек родился свыше недавно, то тем более это будет хороший материал, который начнет формировать ему истинное представление о том, кто родился свыше, с какой целью, ну и, в общем-то, как ему совершать первые шаги и в каком направлении. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами четвертая встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». Я не буду сегодня повторять основные моменты из первой, второй, третьей встреч, так как само вступление настоящей встречи во многом уже связано с повторением того, о чем мы с вами говорили в третьей встрече. А в третьей встрече мы стали говорить с вами о Евангелии. О Евангелии, которое Сын Божий Иисус благовествовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Но само повторение сейчас, я начну с такого вопроса. Вопрос, который мы, в общем-то, рассматривали в завершении третьей встречи. Кого ожидал народ Израиля? Я имею в своем духе такое побуждение этот вопрос немножко подкорректировать. Потому что кого ожидал народ Израиля, во многом могло быть связано с тем, что сформировали в их умах у народа Израиля. В умах книжники и фарисеи. Ну, также самые первосвященники. Я поставлю вопрос так. Кого должны были ожидать состоящие в завете с Богом? Из учета тех пророчеств, которые были даны через малых и больших пророков, ну и из учета того, что было сказано Иоанном Крестителем, как предтечей Господней. То есть мы вот как бы из учета. И мы с вами из этого учета сделали определенное заключение, что народ Израиля из учета пророчеств, малых и больших пророков, из учета того, что было сказано Иоанна Крестителя, народ Израиля должен был ожидать того, через кого их духу был дан бы Дух Божий. Вы скажете, брат Олег, да, действительно, как бы не просматривается то, что они ожидали именно это. Да, в прямом тексте это не просматривается. Но в целом, через то, что было обещано их праотцу Аврааму, оно должно было быть так бы. Потому что заметьте, что праотцу Аврааму Бог не обещал царя. Бог не обещал какого-то человека, который придет и спасет народ Израиля. Он сказал, что в семени твоем благословляться. А уже кто что стал вкладывать понимание благословляться, это уже другой вопрос. Но есть продолжение этого обетования, которое уже начинает разворачиваться в пророках. И оказывается, что благословение, о котором говорит Дух Божий, Авраам, это и есть сам Дух Божий. Сам Дух Божий и есть благословение для духа человека. Поэтому они ожидали или должны были ожидать того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. И вот теперь я прочитаю то, что было сказано Иоанном. Иоанна 1 глава 32 и 33 стих. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Это говорит Иоанн Креститель. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде или погружать в воду, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот и есть погружающий в Дух Святой». Тот и есть погружающий в Дух Святой. Естественно, что это уже напрямую связано с тем, что именно это и необходимо было ожидать народу Израиля. Итак, участники завета с Богом должны были ожидать погружающего Дух человека в Дух Святой. Потому что, начиная с 3 главы книги Бытие, с тех событий, которые произошли в Эдемском саду, единственное, что могло быть радостной вестью для духа человека, отмечаю, для духа человека, это возвращение или воссоединение духа человека с Духом Божьим, так как именно отделение духа человека от Духа Божьим и называется словом «смерть». Именно после отделения духа человека от Духа Божьего человек стал абсолютно нищим духом, душой, телом, ну и в общем-то всем, что его окружало, оно больше ему не принадлежало. Поэтому даже по логике единственной радостной вестью для духа человека могло быть только восстановление или воссоединение, первичное восстановление или воссоединение духа человека с Духом Божьим. Поэтому Евангелие Бога для духа человека, отмечаю, это сам Дух Божий. Мне бы очень бы хотелось, чтобы рожденные свыше все-таки понимали, что Евангелие Бога – радостная весть не для ума и не для тела. Она радостная весть потом, со временем, начнет накладывать свой отпечаток на душу и на тело. Но в первую очередь, Евангелие Бога – это радостная весть только для Духа. Именно поэтому и говорится, что она непривлекательна. Евангелие непривлекательно для ума. Ну, тело мы вообще в этом случае не трогаем. Поэтому хочу обозначить, и это, возможно, вам поможет, что радостная весть, которую возвещал Сын Божий Иисус, а именно Евангелие Бога, это есть радостная весть для духа человека. Поэтому ожидать, что душа чему-то обрадуется, в общем-то, нет необходимости. Это чтобы и вы в целом имели определенное представление. И учитывая, что радостная весть была направлена именно для духа человека, и именно радостной вестью является Дух Божий, естественно, и возвещающий радостную весть от Бога должен был возвещать именно что-то о Духе Божьем. Именно по этой причине Иисус, возвещая радостную весть, начинал ее с слов «Дух Господень на мне». Или обещанный вам, так необходимый вам Дух Божий пребывает на мне. Другими словами, Иисус была живая доставка. А если еще брать на основании сказанного в Евангелии от Иоанна, то он есть клятва, которая воплотилась, чтобы исполнить обещанное. Он есть живая доставка обещанного Богом Аврааму. Живая доставка. Поэтому Иисус и говорил, что принимающий меня, принимает не меня, а пославшего меня. Как принимает? Ну, вот я нет. Принимает того, кто на нем. Это важный момент. Хорошо. Я отметил некоторые основные моменты, которые, я верю, помогут вам иметь более детальное представление, что в целом есть Евангелие и для кого Евангелие вообще радостная весть. Теперь мы идем дальше. В период земного служения Иисуса, как и сейчас, его называли Христос. Учитывая, что слово Христос в наших Новых Заветах не переведено, то, что находится в значении этого слова, для определенных деминаций вообще ни о чем не говорит. Поэтому в сегодняшней встрече, то, о чем мы будем говорить, оно во многом связано именно с переводом слова «Христос», так как слово «Христос» имеет непосредственное прямое отношение к Евангелии, которое Иисус возвещал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Ну, если вы помните из Писания, то вообще до того, как Иисуса стали называть Христом, его называли сын Марии Иосифа. Но это все происходило, и так его называли, до того, как он был крещен в Иордане. Но не само событие крещения в Иордане стало определяющим, а то, что на него сошел Дух Божий. Иногда задают вопрос, брат Олег, смотрите, Дух Божий сошел на Иисуса после того, как он был крещен в Иордане. Говорит ли это о том, что до этого с ним Духа Божьего не было? Нет. Дело в том, что когда Дух Божий сошел на Иисуса, он сошел на него в силе для реализации той миссии, которой был призван Сын Божий, Господь. Поэтому Иисус был помазан, но силой для жизни. А это сошла сила для призвания. Каждый, рожденный свыше, сразу после рождения свыше, получает силу для жизни, которая обозначается дарами Духа, всеоружием Божьим, Божьими драгоценными обетованиями, властью в имени Иисуса и служением ангелов. Это силы для жизни, необходимые для того, чтобы вы могли жить, а не существовать в этой враждебной среде. Но когда наступит время, и Бог призовет вас, то он вам даст силу для реализации призвания. Это как бы один источник этих сил, силы для жизни, силы призвания, Дух Божий. Но у них разные цели, разные назначения. И применение, соответственно, тоже разное. Поэтому, когда мы видим погружение Сына Божьего в воду, когда мы видим его погружение потом в Дух Господень, это есть помазание непосредственно для той миссии, для которой он пришел в своем земном служении. Я просто внес корректировку, чтобы вы понимали, до того, как сила Духа Божьего сошла на него, и он был помазан, его называли сыном Марии Иосифа, а после этого его стали называть Христом. Но если вы не переводите слово «Христос», то, в общем-то, вы не понимаете, на что именно делается ударение. Поэтому сегодняшнюю встречу мы как раз посвятим этому слову, и от него немножко оттолкнемся уже в дальнейшем нашем изучении. Итак, слово «Христос», оно уходит своими корнями в древнееврейское слово «Мессия». А уже если брать слово «Христос» и слово «Мессия» в целом, то греческое, то еврейское, оно означает фактически одно и то же. Помазанный или умощенный елеем. Но елей всегда являлся прообразом Духа Божьего. Поэтому, как слово «Христос», греческое слово, так и слово «Мессия», еврейское слово, фактически имеет одно и то же значение. Помазанный Духом Божьим. Помазанный Духом Божьим. Поэтому, используя это слово в связи с Богом, Потому что на сегодняшний день, если вы поедете в Грецию, то вы услышите, что это слово используется в быту. Христить – это помазывать. Но они используют это по отношению к каким-то жидкостям, которыми они помазывают. Поэтому они не вкладывают в это никакого смысла, связанного с Духом Божиим. Мы же с вами говорим о том, что мы применяем это слово по отношению к Духу Божьему. А когда мы уже говорим по отношению к Духу Божьему, то мы понимаем, что помазание – это Дух Божий. Это личность, которая пребывает вы и на. Вы и на. Поэтому, говоря об Иисусе из Назарета, говоря о том, что Он помазанный, мы говорим о том, что Дух Божий пребывал вы и на Сыне Божьем Иисусе. А теперь послушайте очень важный момент. Слово «Христос» в Новом Завете, учитывая, что оно не переведенное и оно в Новом Завете записано, оно не является ни фамилией и ни титулом Сына Божьего Иисуса. Хотя именно чаще всего его так и используют. А вы приняли Христа. А вы верите в Христа. Это опять-таки не совсем правильное высказывание. Я не говорю, что вы грешите, когда вы так говорите. Но путаницу вносите точно. Если вы не переводите это слово, то вы неправильно выставляете фокус. Потому что чаще всего, используя слово «Христос», люди думают про Иисуса. Хотя в Писании слово «Христос» подразумевает Иисуса, но ударение делает уже не на Него. Вы скажете, как такое может быть? Заметьте, что апостол Павел под управлением и направлением Духа Божьего в посланиях в определенных стихах пишет так. Христа Иисуса. В других стихах пишет так. Иисуса Христа. А в третьих просто Иисуса. А в четвертых просто Христа. Вы скажете, а какая разница? Огромная разница. Это знаете, как высказывание «казнить нельзя помиловать». В зависимости от размещения запятой меняется и конечный результат. Так же самое и во всех посланиях. Сама постановка имени Иисус и слова Христа автоматически меняет свое значение. И если вы не переводите и не обращаете внимания на расположение, то вы чаще всего придаете этому тексту желаемый смысл и чаще всего зависимый от той деноминации, в которой вы находитесь. Поэтому, возможно, вам, возможно, после сегодняшней встречи желательно будет перечитать послание, и если вы встречаете в каком-то стихе слово «Христос», то остановитесь, на полях сделайте пометку и, переведя, поразмышляйте и постарайтесь увидеть то, что Дух Божий сказал и записал через апостола Павла. Поэтому еще раз отмечу, что слово «Христос» не является ни фамилией и ни титулом Иисуса. Слово «Христос» говорит о Духе Божьем. Вы и на Сыне Божьем. Также слово «Христос» говорит о том, о ком именно Иисус благовествовал или проповедовал. Также слово «Христос» говорит о том, кого именно Он пришел явить и сделать доступным для народа Израиля. То есть я вижу, что вы уже начинаете потихонечку понимать. Поэтому слово «Христос» в контексте Нового Завета и служения Иисуса указывает на Дух Господень, на Дух Бога Отца, который и есть для Духа человека Евангелие. Да, так случилось по разным причинам, что, слушая Евангелие, которое бывает, благовествуется, оно в основном фокусирует внимание человека на событии, а именно на спасение. Но не фокусирует внимание на то, через кого или кто является Спаситель. Правда ли Иисус? Да, послушайте. Конечно, Иисус Спаситель. 100% Иисус Спаситель. Но спасение Духа совершается через исполнение Духом Божиим. Иисус в этом случае является агнцем, через которого Духу человеку становится доступно спасение. Он спасительный агнец. Но Дух человека спасается Духом Божиим. Как сказал Иисус, что человеку это невозможно. Но невозможно человеку, возможно, Духом, Духу Божиим. Поэтому чаще всего то Евангелие, которое используется, оно не фокусирует внимание на то Евангелие, с которым благовествовал Иисус, делая ударение на Дух Божий и на лето Господне благоприятное, которые всегда идут вместе и желательно разрывно их не использовать. Поэтому Евангелие, которое благовествовал Иисус, говорило об основной цели – искуплении. Основная цель искупления была, если остается Дух Божий, без которого спасение Духа человека, извиняюсь, невозможно. Поэтому Святой Дух Божий – это истинное Евангелие для Духа человека, сокрытое в слове «Эммануил» или «С нами Бог». Поэтому в Евангелии от Бога в первую очередь важна личность, а не само событие, на которое чаще всего делают ударение – спасение. Спасение важно, но это и следствие воссоединения Духа человека с этой личностью. То есть, когда Дух человека воссоединяется с личностью Духа Божьего, мы называем это событие спасение. Но не событие важно, а вот это действование, воссоединение. Поэтому Святой Дух Божий, внимание, Святой Дух Божий, именно Он делает радостную весть от Бога радостной для Духа человека на протяжении всей жизни. Если человек держит в фокусе своего внимания источник радости и мира от Бога, Святой Дух Божий. Ну, так оно и есть. Поэтому мы можем задать себе такой вопрос. Что или кого я принял через Агнца Божьего? Спасение от власти греха или спасающего от власти греха? Батлех, какая разница? Послушайте. Личность. Вот разница. Личность. Вот разница. Скажите, важна сама свадьба или муж, или, извиняюсь, невеста и жених на свадьбе? Вот я, может быть, где-то придираюсь, конечно, но послушайте. Когда мне рассказывали о спасении, то мне рассказывали о спасении. Да, мне сказали, что нужно принять Иисуса Спасителем, и ты будешь спасен. И при таком рассказе я фокусировал все внимание, только на конечный результат, спасение. Больше ни на что. Да, я ходил в церковь, и мы пели песни Спасителю. И, в общем-то, в моем уме и сформировалась картинка, что я спасен, чтобы просто петь песни ему. И когда я пою ему песни и рассказываю о нем всем, это все, для чего я спасен. Ну, я, в общем-то, и выдержал этот формат. Я не скрывал, что я спасен. Но я продолжал жить так, как я считал нужным. Я не ругался, не курил и не пил, но жил, как я считал нужным. Ходил в собрание, молился, но жил, как я считал нужным. Поэтому я думаю, что каждому не помешает задать себе вопрос, что или кого я принял через Агнца Божьего? Спасение от власти греха? Просто спасение от власти греха. Или спасающего от власти греха. То есть, если вы фокусируете свое внимание на событии, то ваша жизнь сильно внешне не изменится. Она станет больше традициональная, а потом и ритуальная. Если же вы приняли личность, то ваша жизнь будет меняться. Так как вам придется строить отношения с этой личностью, а значит меняться. Если вы приняли событие, вам нет необходимости меняться. Вы же его приняли. Вы уже его отметили на своем календаре и согласились, что такое событие имеет место. Но если вы приняли личность, то вам придется каждый день носить изменения, учитывая пожелания этой личности. Поэтому Дух Святой и есть радостная весть для духа человека, которая несет в себе жизнь, а не существование. Хорошо. Мы еще раз и еще раз напомнили себе, что именно Дух Святой и есть радостная весть. И даже то, о чем говорил Иисус, как Христос, именно это и говорило о том, потому что Он пришел, и Его стали называть Христом, потому что Он нес на себе то, что потом через Его кровь станет доступно каждому участнику завета с Богом. Поэтому он был живая доставка Духа Божьего для всех участников Завета, и Дух Божий становился доступным через пролитую им кровь. Хорошо. А теперь приходим непосредственно к тем событиям, которые нам известны как День Пятидесятницы, когда Дух Божий излился в атмосферу Земли и заполнил дух каждого, кто принял Иисуса как искупительного агнца. Мы знаем, что эти события, они представлены в книге Деяний. Но я хочу задать вам такой вопрос. Послушайте сейчас очень внимательно. В основном в наших новых заветах, в наших, это которые наиболее чаще используются, в основном в наших новых заветах название книжки, которая идет после четырех Евангелий, не раскрывает суть, которая идет красной чертой через четыре Евангелия. Хорошо, я задам вам вопрос такой. На что делает ударение Иисус на протяжении всех четырех Евангелий? На протяжении всего, что представлено в четырех Евангелиях. Он делает ударение на Дух Божий. Скажите, День Пятидесятницы отменяет этот фокус? Или утверждает и исполняет этот фокус? Наверное, утверждает и исполняет. Следовательно, если мы говорим о том, что он утверждает и исполняет День Пятидесятницы, излияние Святого Духа в атмосферу Земли, следовательно, и эта книжка какое-то должна иметь прямое отношение к этому. Но заметьте, как она названа в основном. Книга Деяния святых апостолов. Скажите мне, при таком названии на кого делается ударение? На святых апостолов. То есть при чтении книги Деяний, исходя из ее названия, читатель на протяжении всего чтения, изучения и диалога всегда будет говорить так. Апостол Павел сказал... А апостол такой-то сказал, а апостол такой-то Петр сказал. Ударение делается на апостола, потому что изначально при чтении в названии уже был выставлен фокус. Но, послушайте меня внимательно, но неужели название этой книги отменяет ту красную нить, которая закладывается Сыном Божьим, а через кровь Иисуса делается доступной? Дух Божий. Нет. Поэтому хочу отметить, что в оригинале книга, которая у вас записана как Деяния святых апостолов, в оригинале она называется в соответствии с Евангелием Бога книга Деяний Святого Духа. Вот кто-то взял и перевел так, как он посчитал нужным, обозначив важность апостолов, а не Святого Духа Божьего. И это внесло серьезные искажения. Я могу вам сказать, в свое время это наложило серьезный отпечаток на то, как мне что-то становилось понятным. Потому что для меня, я говорю, чисто для меня, всегда было удивительно, почему для меня постоянно апостолов делают такими важными, что Иисус на их фоне почти ничего не значит. Апостол Павел сказал, а Иисуса вообще не слышно. Иисус представляется только как спасителем, когда надо спасти, и как целителем, когда надо исцелить. А все остальное время только важны апостолы. Я не уничижаю важность апостолов. Но это стало по причине того, что кто-то выставил неправильный фокус. Потому что книга Деяний Святого Духа – это продолжение Евангелия. Только теперь это Евангелие пишется через каждого рожденного свыше. Это правильная постановка. А если еще правильнее поставить, то когда вы читаете книгу Деяний Святого Духа и сами никогда не делаете ударения на апостолов, и если вы кому-то говорите о том, что сказал апостол, то скажите правильно. Дух Святой через апостола Павла, через апостола Иоанна, через апостола такого-то сказал. Мне нет необходимости изучать апостолов. Я знаю, что я не призван быть апостолом. Так зачем мне изучать апостолов, если я не призван апостолом? Но тот же дух, который направлял апостолов, мне интересен и важен. Потому что тот же дух, который направлял их, находится во мне. Так возникает вопрос, кого мне нужно изучать? Дух Божий или апостолов? Дух Божий. Ну а кто-то изначально в этой книжке взял и выставил мне мой фокус на апостола. Я вам показываю какие-то такие вещи, которые вы не увидите, как только если не будете придерживаться Евангелия. Того, который благовествовал Иисус. О Духе Божьем и о лете Господнем. Хорошо, я верю, что это помогло вам в какой-то степени, потому что Иисус всячески делал на это ударение. Даже когда мы берем книгу Деяний, первую главу, мы сразу видим, на кого выставляет Иисус фокус. Давайте я прочитаю, потому что вам нужно это увидеть. «И собрав их, Иисус собрав учеников, Он повелел им, ученикам, не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о котором Иисус рассказывал на протяжении всего земного служения, о Духе Божьем. О чем вы и слышали от меня? Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой». Погружены духом, душой или телом? Духом. Вот если вы будете читать вот так у вас будет формироваться истинное представление о том, чем вы читаете. Потому что здесь не говорится о душе, здесь не говорится о теле. Да, как впоследствии это будет сказываться и на душе, и на теле. Но Иисус говорит о погружении духа человека в Дух Божий. Это и есть исполнение духом. Ваш дух исполняется Духом Божиим. «Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство? Они не могли услышать, так как они еще не были рождены свыше, потому их фокус был на Иисуса, как на царя, восстанавливающего царство Израиля». Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, вы вообще не о том говорите, которое Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Иисус держит в фокусе, их фокусе, Святой Дух Божий. Они в страхе, понятно, что они в страхе. Потому что гонения, 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 они все набирали оборот. Все больше было угроз их не жизни. Поэтому, конечно, им было более интересно, что было восстановлено царство. И они получили какую-то безопасность. А Иисус говорит, ребята, ваша безопасность не в царстве, не в высоких стенах. Ваша безопасность во Святом Духе Божьем. Поэтому книга Деяний Святого Духа раскрывает его читателям, как Бог, Дух Святой, продолжает действовать через плоть человеческую. Это было явлено в Сыне Божьем. А теперь есть продолжение во плоти последователей Иисуса. Также книга Деяний Святого Духа раскрывает читателю, что доступно рожденному свыше через присутствие в нем Духа Святого. Также она раскрывает, что угашает, а что дает свободу действию Духа Святого. Также она раскрывает различные вопросы по организации служения Духа Святого через рожденного свыше. То есть то, что мы читаем с вами в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, от Иоанна, мы читаем о земном служении Духа Божьего во плоти Сына Божьего Иисуса. О демонстрации того, что потом будет доступно каждому рожденному свыше и участнику Завета. Значит, при чтении книги Деяний все внимание читателя должно быть направлено именно на Дух Святой, именно на союз Духа Святого с Духом человека. Именно такая позиция будет иметь правильное представление о том, с какой целью вообще книгу Деяний нужно читать вам лично. Потому что чтение Писания всегда должно быть в первую очередь целевое для вас. То есть оно должно накладывать отпечаток на вас в первую очередь. А если вы еще знаете, что Писание – это фактически представление того, кто в вас, и обучение тому, как с ним взаимодействовать, то есть само чтение Писания для вас становится для вас очень поучительное, полезное и, я бы сказал так, практичное. Хорошо. Смотрите, мы от слова «Христос» перешли к книге Деяний Святого Духа. А теперь давайте возьмем слово «христианин», потому что вы же называете себя христианин. Или так говорите на тех, кто приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Давайте поговорим немножко о слове «христианин». Ну, конечно, коренное слово «христианин» – это слово «Христос». И если вы забьете в поисковике значение слова «христианин», то чаще всего оно именно и привязывается к слову «Христос», «последователи Христа», «принявшие Христа», «ученики Христа». Но заметьте, как слово «Христос», так и слово «христианин» не переведено. Вообще слово «христианин» правильно, оно берет свое начало от слова «Христос», но слово «Христос» в переводе с греческого означает «Дух Божий». Значит, кто же такой христианин? Если брать в контексте Евангелия, которое благовествовал Иисус, если брать исходя из сути Евангелия, которое он благовествовал, то христианин – это человек, исполненный своим духом, Духом Божиим. Вообще слово «христианин» не делает ударение на душу, с которой чаще всего фокусируют внимание в определенных деноминациях. Вообще слово «христианин» не делает ударение и на тело, на положение которого в разных деноминациях делают особенное ударение. Потому что отныне мы вообще-то не знаем никого по плоти. А что касается души, так ее надо обновлять. Содержимое ума надо обновлять. Потому слово «христианин» всегда относилось только к духу человека. Только к духу человека. Послушайте, это настолько важно. Потому что если вы не переводите это слово, то вы даже не знаете, что произошло с вашим духом. А если вы переводите это слово, то вы понимаете, что ваш дух исполнен или одно целое с Духом Господним. Но не об этом ли говорится, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом? Апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Дух Господень, Христос. Фактически определение слова «христианин» и находится в этом единстве, в единстве вашего Духа с Духом Господним. Вообще слово «христианин» само по себе всячески пытается сделать ударение для вас, что теперь определяющим не вы, не то, что вы знаете, умеете, ваше образование, как Савл сказал, все это почел я за сор. Теперь определяющим есть его возможности, его способности, его качества, его положение Духа Господня. Но если вы не переводите слово «христианин», вы вообще не рассматриваете. Послушайте, мы живем в стране, которая сама по себе набожная. То есть у нас есть такие части Украины, такие стороны Украины, где и здороваются, слава Иисусу. Но если вы спросите у него, что значит слово «христианин», то вы услышите рабочую фразу «верующий во Христа», «принявший Христа». Хотя, по сути дела, всякий раз они поклоняются Марии, но говорят «слава Иисусу». Но они не понимают ни то, ни другое. Потому что религия проделала серьезную работу, чтобы в умах людей поставить определенные, знаете, железные занавеси. Чтобы он хоть называет себя христианин, но у него далеко нет представления вообще, кем он себя называет. Когда я был маленький, если бы подошли меня и спросили, ты христианин, я бы сказал, я христианин. Но, по сути дела, я не знал разницы между словом «крестьянин» и «христианин». Потому что для меня это были просто слова, которые используются какими-то группами людей, ну, против которых я ничего не имею. Я любил христианские праздники, потому что бабушка говорила мне всегда, на празднике работать нельзя. Поэтому я всегда приходил к бабушке и спрашивал, бабушка, а когда христианские праздники? Да, она, конечно, знала меня и понимала, что это ни в коем случае не связано с тем, что я почитаю Бога. Просто она знала, что когда христианские праздники и какие-то интересные вкусные блюда готовятся. О, как я любил кутю. Я не знал, с каким праздником это связано. Но я знал, что когда кутя, я должен обязательно быть готовым. Я любил этот праздник и никогда не понимал вообще его цели. Я не понимал, что это за праздник, когда все едят вот такой продукт. Но он вкусный. Поэтому я любил этот праздник, потому что любил кушать кутю. Послушайте, вот это все было вложено в умы. Поэтому даже для рожденных свыше слово «христианин» для большинства вообще ничего не значит. Хотя если вы переведете это слово с греческого языка, то это говорится как раз о духе человека, о единстве Духа человека, о союзе Духа человека с Духом самого Господа. И когда Дух Божий кого-то называет христианин, то он тем самым обозначает, не фокусируй внимание на то, что ты знаешь и умеешь. Не фокусируй внимание на то, кто ты по плоти, так как теперь для тебя важно только то, кто ты по духу. Вот оно слово «христианин». Но если вы не переводите, то вы и не знаете. Поэтому в большинстве случаев, рожденные свыше просто используют термины, но не пользуются тем, что стало доступным. И, кстати, и обозначается в этом термине. Это как... Вот молодой человек, а вот девушка. Но когда они приняли решение создать семью, до создания семьи теперь их называют жених и невеста. А после создания семьи их называют муж и жена. Вот было то, как вас называли до рождения свыше, язычником. А... появилось то, как вас стали называть после рождения свыше, христианином. Так что поменялось? По плоти ничего не поменялось. По духу поменялось. Так а что по духу поменялось? Ну, я теперь верю во Христа. Ну, и бесы веруют и трепещут. Послушайте, по духу поменялось, что теперь вы своим духом, в союзе с Духом Господа. И теперь вашему духу доступно то, что есть у Духа Господня. Другое, вы вам об этом не сказали, потому что вас спасали от гнева Божьего. А потом учат, как от него дальше прятаться. И учат то, что можно делать, а что нельзя, чтобы спрятаться от гнева Божьего. Я там был. Эти страшилки, что после каждого служения... Ты выходишь, и ты уже думаешь, куда спрятаться. Потому что чем больше служений, тем больше ты думаешь, куда спрятаться. Ох, радостная весть. Я смотрел на те радостные лица, и уже хочется и от них прятаться. Вот такое христианство было представлено, потому что никто ни во что не вникал. Просто важно было само членство, и важно было то, что важно было для этих членов. Вот и все, что было важно. Хорошо. Поэтому слово «христианин» делает ударение на того, кого человек принял в свой дух, и с кем своим духом стал одним целым, на Дух Господень. Христианин в свете Евангелия Бога – это наполненный Духом Божьим, Дух человека. Вот что означает это слово. А следовательно, оно переводит фокус внимания человека с самого себя на того, кто в нем. Что, в общем-то, и для окружающих его должно иметь такое же значение. То есть, если я встречаюсь с каким-то человеком, и я знаю, что он христианин, то в первую очередь мое общение с ним должно базироваться не исходя из того, что у него в уме, или знает и умеет его тело, а исходя из того, что его в духе. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если же я буду строить с ним свой разговор, исходя из того, что он знает в своем уме, и что умеет его тело, значит, я препятствую проявлению того, кто в духе. И непочтительно отношусь к тому, кто в духе. Игнорирую того, кто в духе. Поэтому я и сам должен по отношению к себе формировать это. И в отношении других всегда держать это в фокусе. Это правильно. У меня жена христианка. Она исполнена Духа Господня. Я должен это учитывать. Я должен учитывать, что моя дочка исполнена Духа Господня. Я должен учитывать, что и сын мой, я верю, исполнен Духа Господня. Я должен это учитывать. И содействовать в том, чтобы и они об этом помнили. И говорили, и поступали из учета этого, а не из учета того, что им понятно, ясно или может делать их тело. Послушайте, но церковь-то называется церковь Христа, а переводите. Церковь – это тело Христа, переводите, это тело Духа Господня. Поэтому все, что совершается в церкви, должно базироваться, в первую очередь базироваться на Духе Господнем, на исходя из Его качеств, Его возможностей, Его мудрости, Его требований. Что угодно ему, и спрашивать надо у него в первую очередь. В первую очередь. Но люди создают какие-то советы. Не, я согласен, что должны быть советы, которые помогают, и вместе в согласии спрашивают что-то у Духа Божьего. Но не спрашивают это у людей, которые вообще ничего не знают о Духе Божьем. Поэтому христианин в свете Евангелия Бога – это наполненный Духом Божьим Дух человека. Я делаю ударение на Дух человека. Потому что сам материал, в целом весь материал, направлен на то, чтобы у каждого рожденного свыше было представление о себе не с позиции того, кто он в уме и тело, а с позиции того, кто он в духе, как рожденный свыше Дух. Поэтому если человек не переводит этого слова «христианин», он продолжает говорить и поступать так, будто бы в нем Духа Господня нет. Что в свою очередь будет сказываться в целом на его жизни и на руку только одному – антихристу. Переводите с греческого, и вы очень много узнаете, по какой причине сатану называют антихрист. Хорошо. А теперь я верю, что вам очень легко будет перевести и такой термин, как христиане веры евангельской. Смотрите, я же не говорю ничего плохого. Я говорю, что есть такие, скажем так, обозначения, и за ними стоит очень хорошее значение, но его не переводят. Даже те, кто использует это значение, и сами этого не переводят. Потому что христиане веры евангельской буквально означает исполненные Духа Божьего и силы, дарованной им в Сыне Божьем. Но когда ты общаешься с этими людьми, неважно с кем, какого положения, такое впечатление, знаете, что они ждут, пока, когда там уже Иисус придет и их заберет. Что это больше напоминает не место победителей, а место прячущихся и ожидающих, когда уже их там отвоюют и заберут. Хорошо. Итак, в завершение сегодняшней встречи я задам такой вопрос. Кто исполненный Духа Божьего? Дух, душа или тело человека? Дух. Следовательно, всегда помните для себя. Когда мы говорим о рожденном свыше, мы говорим о духе. Когда мы говорим о христианине, мы говорим о духе человека. И вообще, Бог всегда имеет дело с духом человека. И всегда в первую очередь базируется отношения с духом человека. А все остальное – это то, что содействует реализации воли Божией в естественном физическом мире. Но именно дух представляет основную ценность для Бога. А все остальное – это то, что необходимо для реализации его воли в естественном физическом мире. Хорошо. Сегодня у нас была четвертая встреча, и мы уже заложили основание, на котором мы завтра начнем строить. Завтра я уже затрону те темы, которые, я верю, очень сильно прольют свет и в какой-то степени помогут вам увидеть провокации дьявола и убрать естественное к своей жизни. Поэтому то, что вы услышите завтра, уже будет формировать у вас определенное откровение, и во многом поможет вам иметь ясное представление, что там происходит в вашем уме и вообще, что происходит в вашем духе. Поэтому обязательно завтра послушайте то, что будет говориться. Ну, а базовые все моменты мы уже обозначили. Как я уже отметил, эти базовые моменты очень будут хорошим дополнением к тем, кто уже рождены свыше, недавно или к тем, кто давно, но так и не получили откровения о том, кто они есть. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим материалом, благословите этих людей, помогите им, скажем так, обратиться от невежества в этом вопросе. Так как это базовые дисциплины, они не сложные, они простые, но они базовые. А уже исходя из этого, другие дисциплины уже будут иметь соответствующий эффект. Давайте мы поблагодарим Дух Божий за его служение, за ту мудрость, которая служила нам. И начинайте рассматривать себя как одно целое с Духом Божиим. Да, у вас есть тело. Да, у вас есть душа. Но вы не тело. И вы уже и не душа. Вы дух, который имеет силу и возможность мудро и качественно использовать и душу, и тело. Вот кто вы есть. Если вы младенец, то вы душевный, плотской. Но я верю, что вы уже зрелые в Боге, поэтому вы можете контролировать и душу, и оказывать влияние, и правильно использовать и тело. Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за мудрость, которая служила нам. Мы благословлены тем, что ты делаешь духом своим. Я благодарен тебе, Отец, за то, что ты открываешь глаза и уши слушающих на волю твою. И воля твоя проникает в их них души, исцеляет души. И через откровение снимается всякое покрывало тьмы. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя за то, что каждый слушающий видит себя твоими глазами. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения и за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. Отец, я также благодарен тебе за помазание, за благодать умножения. Благодарен тебе за то, что ты всегда даешь семя сеющему, даешь хлеб пищу и всегда даешь обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы сеем это семя с верой и принимаем, что с этого семени приходит урожай по богатству Отца Небесного. Приходит урожай, что мы были богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. И воля Божия да совершается на земле, как на небе. Во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.